Прокомментируйте, пожалуйста, как прошла молитва, все ли удалось, все ли получилось.
Ну, Господь, Господу нравится, когда какие-то Он чудеса мне присылает. Сейчас опять было какое-то чудо дивное. У меня на микрофон залез шершень большой такой, насекомое такое красивое. И он подлез прямо, он когда началась молитва, он подлез прямо к самому вот этому вот как бы месту, где мой рот соприкасается с микрофоном, вытянулся, и когда я произносил молитву, он 20 минут вот так вот сидел, прямо вот возле моего рта вот так, и весь трясся вот так, и как бы ловил молитву. Потом Игорь побоялся, что он мне в рот залезет. И поэтому он его оттуда вытурил. Вот так бы он там и сидел,
мешочком,
наверное.
Мешочком счастья мы его поймали.
А?
Мешочком счастья, я желаю всем счастья.
Вы поймали, да, все-таки. Вот, но я, когда он сидел, я на него отвлекался и думал, что, зачем Господь мне послал это насекомое? Потом я почувствовал его счастье, вот я прям зашел в него и увидел, какой он счастливый, как он погружается в звук святого имени. Я думаю, блин, насекомое так погружается, а я не могу, чтобы у меня возникло чувство зависти. Как бы доброй зависти к этому необычному насекомому. Что такое необычное явление произошло? Я удивился. Я думал сначала случайно, вот тут сел на микрофон, потом полез и залез прямо к центру и настроился, и начал заниматься своими делами. Лезть в рот вот так прям. А так вот. Вперед вот так. Но вообще молитва была очень классная. У нас под конец вышло солнце. У нас был дождь всю молитву. А под конец, минут 8, яркое солнце такое раскрылось. И я начал на рам вот это вот солнце брать себя и отдавать. Так прекрасно вообще, очень наполнение сильное такое было. Я не знаю, как у вас там онлайн, но у нас здесь было сильное такое чувство молитвы, вибрация, такая чистота очень сильная.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Олег Геннадьевич, здравствуйте! Спасибо вам большое за ретрит. У меня сегодня был необыкновенный ретрит. Сначала я молилась на вашу осу.
А вы видели ее, да?
Да, мы ее видели. Но я прям сильно на нее устроилась, но как бы не то, чтобы на нее, а на душу мне. Вот, я думала, что она уйдет после сегодняшнего ретрита в духовный мир, но ее пришлось прогнать. Вот, а вообще ретрит был очень сильный. Я настраивалась на ваш голос, на Господа Раму, видела его, его ощущение было, присутствие. И в конце я даже расплакалась, потому что, мне кажется, глубокая была очень молитва, такие глубокие были слезы. Слезы расставания с Господом, я надеюсь. Спасибо большое.
Классно, да.
Спасибо большое, Вероника. Вот самая шустрая, быстренько из Москвы решилась и сказала, кто-то еще хочет, или мы уже переходим к вопросу тогда. А вот еще Москва один. Москва самая активная сегодня.
Они вчера испугались там, наверное, поэтому сегодня у них сразу пробило их.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо большое за ретрит, классно. Насим Михайлович здорово очень идет, и Хари Рам тоже. Хотел сказать, что у меня уже несколько ретрит, на самом деле, какой-то камень в сердце, и прям, ну, тяжело идет уже до зимы. И вот сегодня я прям почувствовал, как потихоньку, как вот валун такой огромный начал двигаться, трогаться, чуть-чуть вылезать из сердца. Прям пол ретрита ежика рожал, если честно. Вот. Довольно трудно идет, но прогресс есть. Я если есть такая милость, может, вы подскажете, сколько еще это пилить, потому что долго, ну, тяжело достаточно. Идет?
Но вы же все сами сказали. Ну, идет, все нормально. Все, еще несколько потуг, несколько ребритов, и ежик выйдет наружу. Все нормально. Ну, 2-3 где-то, и нормально будет все. Но там какая-то тяжелый пласт судьбы прорабатывается. Эта судьба должна начать работать через год и 2 месяца, но вот вы ее заранее ее как бы прорабатываете. Отлично. Хорошее дело. Избавиться от страданий раньше, чем они возникают.
Я так и думал, в принципе, потому что вроде все хорошо в жизни, непонятно, откуда это взялось вообще, ну, то есть, прямо...
Всегда это все берется из будущего, то есть, мы когда молимся, у нас будущие страдания выходят во время молитвы наружу и растворяются, очищаются.
Спасибо.
Ну что ж, спасибо, дорогие участники, мы тогда переходим к блоку ответов на вопросы. У нас есть вопросы от онлайн-участников, в частности, от Анастасии. Она спрашивает: «Добрый день, в третий раз участвую в совместной молитве с Олегом Геннадьевичем. Каждый раз либо до, либо после молитвы простреливает спину. Потом неделю не могу ходить. Вчера тоже так случилось. Это хороший знак очищения или что-то я делаю не так? Как предотвратить такое обострение? У меня грыжа, искривления, ранее частично отказывали ноги, врачи грозили инвалидностью. Но молитвой удалось избежать всего. Сейчас двигаюсь без боли, молюсь каждый день».
Ну, видите, вы сами сказали, что у вас грыжа. То есть вам, значит, надо выбрать другое положение. Может быть, выбрать позу бабочки. То есть если вы стоя стоите и простреливает, значит, у вас организм еще не готов к такой энергетике. Вторая причина – это... Ну, в таких случаях, когда статическое общее напряжение очень сильное в организме, надо через день примерно в ванне лежать 28 градусов 70 минут, чтобы на 5 слоев прочищалось. Тогда вам легче будет уже это делать. Вот мы каждый день сидим по 5 слоев здесь в речке. Да? Статику легко же делать? Вообще без проблем.
Потому что...
А?
По 2 раза.
Некоторые по 2 раза даже, вот Володя, по 2 раза. Вот, это, ну, когда с водой имеешь дело, то быстрее все это лечится, вот такие вот проблемы. А так, конечно, это указывает на сильное статическое напряжение в организме, раз у вас такие прострелы. Надо его убирать. Возле деревьев сидеть. 20 минут возле дерева, один слой. Значит, час 40, если спиной к дереву сидеть, все 5 слоев очищаются. Когда спина болит, хорошо клен, дуб подходит, такие деревья. Ясен. Альха. Дальше, Илья.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Следующий вопрос у нас от онлайн-участницы Елены. Она спрашивает: «Я 2 года молюсь, участвую в молитвенных ретритах. Стараюсь ежедневно молиться от 20 до 65 минут. Сейчас время молитвы сократилось и нет глубокого погружения. Не могу навести порядок в мыслях и делах. Во всех сферах жизни чувствую неудовлетворение собой. Что это? Тяжелый период жизни? Как дальше молиться?»
Ну да, вот видите, вы уже начали определять сами, а то все удивляетесь, что это. Я вам говорю каждый раз, что есть тяжелый период жизни, когда он приходит, вы не можете... понять, что это. Вот был энтузиазм, было хорошо, чирикали, потом пришел тяжелый период, не можем молиться, проблемы во всех сферах жизни, что это? Тяжелый период. Как дальше жить? Вот в это время и надо заставлять себя молиться. Вот когда человек уходит из жизни, это самый тяжелый период. В это время тяжелее всего молиться. Поэтому Бог и дает нам заранее потренироваться возможность. Вот дает тяжелый период, в это время надо выкарабкиваться.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Следующая у нас готовится Вероника из Москвы. Далее онлайн-участница Алла из Полтавы. И потом готовится Марина из Омска. Итак, Вероника, мы вас слушаем. Снова.
Спасибо большое, Илья. Олег Геннадьевич, спасибо большое за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, если совершаешь молитву каждый день, вроде бы все делаешь правильно, и довольно длительное время. Но в какой-то момент во всех сферах жизни начинаются какие-то сложности, причем очень серьезные. Вот что это? Все-таки милость Господа или тяжелая судьба?
И чего Господь... В твоем случае это вместе, потому что когда человек очень сильно Богу предается, то тяжелые периоды все равно никто не отменяет, но они сливаются, соединяются с милостью Господа. Потому что в это время Господь дает знания, как жить, что делать. Это более такая серьезная учеба происходит в это время. Поэтому тяжелые периоды соединяются с милостью Господа. А только одна милость Господа бывает у тех, у кого вообще нет судьбы, он полностью уже предался Богу, и тогда Господь посылает сам уже тяжелые периоды для развития такой личности. Но это несравнимые другие, другая сила. Это судьбу можно почувствовать. То, что дает Бог, почувствовать невозможно. Это неожиданно совершенно. Потому что люди, очистившие свое сознание, чувствуют судьбу, они знают, когда что у них будет. Это легко почувствовать, достаточно. Но когда что-то Бог сам делает, то здесь уже ничего не почувствуешь, это все неожиданно происходит. У тебя в данном случае это судьба. Но она у тебя такими как бы быстро что-то приходит и быстро проходит, такими импульсами как бы приходит в жизнь. Такие вспышки, как бы трудности преодолеваются, ну, следующая вспышка. Это нормально.
Чего Господь от меня хочет? Что мне делать? Может,
что-то
большего
хочет? Ну, делай то, что делаешь. Хочет тебя привязать к себе. Это мучает.
Спасибо большое,
Олег Геннадьевич. Следующий у нас вопрос будет от Аллы из онлайна. Далее готовится Марина из Омска. И потом Анастасия из Киева 1 и Иван из Москвы 1. Итак, Алла спрашивает, это причем наша постоянная участница молитвенных тренингов. Благодарю за возможность задать вопрос. Год назад я задавала вопрос насчет своих отношений с мужем, который употребляет алкоголь и не хочет меняться. Олег Геннадьевич порекомендовал прервать отношения и отмолить их. Как правильно молиться? Сколько по времени проводить в молитве? В какой позе, чтобы преодолеть судьбу? Стоит ли отвечать на телефонные звонки этого мужчины, так как только в душе доброта и спокойствие к нему, так он и просится назад, хотя ведет себя точно так же?
Но уже идет процесс, уже где-то около 30% отмолено, поэтому появилось спокойствие, еще первый слой не закончился, первый круг судьбы не закончился, но уже спокойствие. Дальше ниточка, связь будет промаливаться, и он уже будет, с ним можно будет нормально разговаривать, потом в нем изменения начнутся. Если он просит, надо ему ставить условия, говорит, давай вот, когда человек пьет, у него, значит, на пятом слое блок статического напряжения очень сильный. И человеку надо статические упражнения, нужна вода, нужно возле деревьев сидеть, чтобы пробить этот блок, связанный с алкоголизмом. Нужно дать советы конкретные человеку. В храм ходить вместе с ним, встречаться в храме. То есть вы не хотите с ним быть вместе, но вы можете в храме встречаться, и тогда там не будет плохого влияния на вас. Пускай ходит в храм. Не хочет с вами видеться, вот пускай в храме видится с вами. Вот, так что не надо полностью отвергать близкого человека. Надо просто ему давать возможность жить отдельно для того, чтобы ему помочь. Потому что мы помогаем сердце друг другу. Мы всегда общаемся только в сердце. Люди часто живут вместе, рядом, но в сердце не общаются. А вот вы общаетесь в сердце сейчас с ним, хоть и не живете вместе. Поэтому слово «вместе» оно всегда условное. Можем не жить рядом, но быть вместе с человеком. Вот, поэтому продолжайте помогать, заботьтесь об этом человеке, раз Бог вам его дал. Ставьте условия, чтобы он очищался, молился, перестал пить, и тогда я вернусь, говорите ему об этом. Какие советы?
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Следующая у нас будет участница из Омска по имени Марина. Далее готовится Анастасия из Киева 1, Иван из Москвы 1 и Лилия также из Москвы 1. Итак, Марина, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Извините, пожалуйста, мой поклон. Здравствуйте, все участники. Очень рада видеть вас, Олег Геннадьевич. У меня такая ситуация. Слушаю, конечно, давно ваши лекции. Все вроде как знаю. Но вот пришла она, судьба. И я хочу узнать, сколько мне нужно молиться, в какой позе лучше мне молиться. Супруг хочет уйти из семьи. Буквально вот месяц назад, наверное. Я, конечно, молюсь, я слушаю кирпан, стараюсь там в течение дня, чтобы...
Вы только начали побеждать судьбу, у вас где-то 15%, надо продолжать дальше. Сколько, все равно вы не сможете молиться больше, чем сможете. Какие советы я тут могу дать? Ну, судьба достаточно тяжелая. Ну, он, скорее всего, все равно уйдет. Но он может потом вернуться, если вы сможете промолиться.
А я вот, кстати, думаю, может, лучше все-таки дистанцироваться она, потому что вместе очень тяжело. Я стараюсь, но...
Вы не решаете, вместе вам быть или нет, это Господь решает. Если вы будете решать, значит, получите наказание. Вот сейчас он только будет наказан. Если вы тоже будете ему вторить, то вы тоже будете наказаны. Когда в личной жизни женщина наказана, это гораздо тяжелее переносить, чем мужчина. Что женщина наказывается одиночеством, а мужчина наказывается опасными отношениями. Мужчина, если уходит, ему Бог дает другую, которая его будет мучить сильнее еще. А женщина вообще ничего не получит, если она думает о том, чтобы разрушить то, что Бог создал. Поэтому пытайтесь, молитесь за отношения, за сохранение. У вас нет вариантов других.
Я за сохранение семьи, я имею в виду дистанцию, чтобы, ну, временно разъехать, не знаю, чтобы не на одной территории жить, или лучше так не поступать.
Да, лучше разъехаться сейчас, он жестко себя ведет очень, разрушает вашу жизнь.
Все
Спасибо большое, Марина. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Следующий вопрос у нас будет от участницы из Киева 1, Анастасии. Далее готовятся Иван и Лилия из Москвы 1. И после будет онлайн-участница Рамиля. Итак, Анастасия, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогой Олег Геннадьевич. Здравствуйте, дорогие участники. Имейте мою благодарность. Помню за совместную молитву. У меня такой вопрос. Когда приходит время принимать важное решение в моей жизни, хоть я и молюсь, но не чувствую какой-то определенности на решение. Где-то очень глубоко есть уверенность в благоприятном исходе, но одновременно много беспокойств и напряжения, сильное желание решить свои вопросы. Я пугаюсь и часто не понимаю, что же делать. Значит ли это, что я мало молюсь или плохо, или это просто капризничание с моей стороны или... Ранее вы говорили, что мне нужно молиться на коленях без смены позы 36 минут, как минимум, чтобы принять свою судьбу и характер. Благодарю вас.
Видите, в Украине сейчас такая тяжелая обстановка, и часто решения, которые люди принимают, это решение жизни и смерти, или решение жизни заново в каком-то другом месте, которое непонятно, как там будет протекать. Поэтому однозначно, что не просто человеку все понять. И причина этому – жесткая судьба, жестокая судьба, которая влияет на страну. Надо просто продолжать молитву и дождаться, когда в сердце появится спокойствие. Это еще не решение, решение после этого идет. Спокойствие какое-то время должно продлиться, прежде чем придет решение. Так что надо дальше молиться, она уже как бы на подходе уже, но надо дальше продолжать, пока неспокойствие не возникнет. Потом уже только будет решение. Нужно ждать, молиться и понимать, что просто так действует судьба на страну, она очень жестоко действует. И понятно, что не просто принимать решение в это время. Люди пугаются, дезориентируются, не знают, что им делать.
А если решение надо быстро принимать?
Значит, там, в той зоне, где больше спокойствия, если есть выбор, в той зоне, где больше спокойствия, там надо оставаться. Но надо понять, что есть разница между спокойствием и расслабленностью. вот, допустим, ты где-то тебе хорошо, ты там расслаблен, это не значит, что это спокойствие. Это просто та зона лени. Надо именно в сердце, чтобы поддержка была, вот, чувство уверенности, такой глубины, чистоты, спокойствия, все вместе, где возникнет ощущение, хотя бы чуть-чуть, тогда надо в эту зону, в сторону принимать решение.
Спасибо вам большое, Олег Геннадьевич. Следующий вопрос у нас будет от Ивана из Москвы 1. Далее готовится Лилия. После онлайн-участница Рамиля и Мила снова из Киева 1. Итак, Иван, вы на связи?
Да, спасибо за возможность, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за молитву, за создание такого пространства, где можно вместе молиться. Это очень сильно, это побеждает судьбу. Вопрос такой. Мне, в принципе, я так понял, тяжело достаточно принимать судьбу, но жизнь, прям как в этом материальном мире, каждый раз там работа или общение там, с родственниками, друзьями, как аскеза. А в последнее время это обострилось достаточно так, и прям даже работы как аскеза, и захотелось прям отучиться на курсы оператора беспилотных летательных аппаратов и на СВО прийти. Можно ли такое состояние преодолеть молитвой? Или это моя судьба, такое решение? Или это тяжелая судьба, которую можно молитвой победить?
Да, когда тяжело, совсем делать нечего, надо просто пойти, где тебя прибьют. Это самый лучший выход из положения. Чего париться? Да, это самое простое, пойти, чтобы тебя прибили, и все, не паришься. Это многие так решение такое принимают. Им тяжело в жизни становится. Вот у меня один знакомый, ему тяжело в семье было, молиться тяжело было. Он пошел, его прибили. Всем стало, ему легче, он в рай пошел. А всем стало тяжелее, жена плачет постоянно. Ну, зато хорошо. То есть часто мы принимаем решения для облегчения своей жизни. Но не думаем о других, о близких в это время. Поэтому нужно принимать решения, которые учитывают желания других людей, так более гуманно поступать, не только думать о своем благополучии. Поэтому лучше всего ничего не менять. Летательные аппараты же, они тоже сейчас в основном делаются для того, чтобы убивать. А когда мы глубоко не понимаем, зачем это, для чего это, и участвуем в этом, есть вероятность, что мы что-то не то делаем, потом можем попасть в ад. Поэтому лучше всего не дергаться, раз такая тяжелая судьба, раз она куда-то начинает тянуть. Лучше успокоить свой ум и продолжать жить там, где живешь. Потому что решение ведь не приходит правильное. Нормальное решение не приходит, значит, вообще ничего не надо менять. Надо застыть и просто жить нормально, спокойно.
Привет Ивану передавайте.
Тебе привет от Володи.
Спасибо. Один привет. Это все благодаря вашему практику знакомства.
Хорошо, я знаю. Все нормально. Давай, выживай, старайся. Видишь, слишком хорошо стало жить. Теперь Господь резко начал испытывать, а что, конечно, так и будет всегда.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Я думаю, сейчас, наверное, все поняли ценность этого тренинга и важность обращения к старшим за наставлениями, что от этого иногда зависит наша жизнь. Так, у нас следующий стоит вопрос Лилия. Затем готовится... Затем у нас онлайн-участница Рамиля и готовится Мила из Киева, Татьяна Омска. Лилия, мы вас слушаем.
Всем здравствуйте, Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня такой вопрос по молитве. Сейчас дома я молюсь в подвижном состоянии 40 минут. Но сначала, как только я начинала молиться, я молилась час и 5 минут, как вот на эти 5 слоев, по вашим наставлениям. И я умею так, я начала это все практиковать, делать, и поняла, что психологически я вот не выдерживаю меня как-то разрывает.
Это поняла где-то около 2 месяцев назад, да, поняла?
Что еще раз очень...
Это там у них технические неполадки. Поняла около 2 месяцев назад, да, где-то?
Да, именно так.
Я сейчас вам объясню. У вас в начале 4-го слоя сильный блок статического напряжения. И этот блок сейчас активизировался, он обострился. И поэтому вы всегда чувствовали, что вам тяжело. А сейчас стало тяжелее, потому что пришла тяжелая судьба 2 месяца назад. И только через месяц вы сможете опять на 5 слоев сидеть во время молитв, потому что сейчас тяжелая судьба вам не дает это время.
Нам надо немножко чуть-чуть. Идеальное время пока 40 минут. И причем я могу качественно 40 минут молиться. И, скажем так, мне психологически, стабильное состояние такое полегче.
Да, нормально, нам можно типа 40 минут молиться. А потом перейти на больше.
А через месяц. Через месяц уже выходить.
Сейчас у вас не получится.
А вот сколько по времени вообще, к какому времени идеально молитву приходить, с какого времени?
Ну, это все и будет меняться сколько? В течение жизни. Надо молиться столько, сколько можешь. Ну, я думаю, максимум 2 часа, но столько, сколько можешь. В неподвижном положении тела час 5 минут.
Час 5 минут. Благодарю вас.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Следующий вопрос у нас от онлайн-участницы Рамили, и готовится Мила из Киева 1 и Татьяна из Омска. Рамиля спрашивает: молюсь более 2 лет, усердно последние 1.5 года. Пост держала на воде, бегаю 2 часа, статику делаю, возле деревьев стояла. Но почему-то облегчение не приходит. Нет ощущения, что все меняется в лучшую сторону. И в жизни тоже ничего не происходит. Все так же стоит. Как мне молиться дальше? Что еще можно делать?
Нет, все происходит, просто происходит внутри. Потому что идет очень тяжелый период. Он продлится еще 7 месяцев, а дальше будет происходить все снаружи. Когда плохой период идет, у нас как бы копится внутри вот запас силы. А потом, когда хороший период приходит, этот запас выходит наружу и сразу хорошо становится. Но когда хорошо становится, никто уже на ретрите не обращается с такими вопросами. Хорошо, хорошо, что спрашивают. Поэтому создается впечатление, что всем только плохо становится. На самом деле, многим людям становится хорошо. Ну, кто вот здесь вот в зале, начали все выполнять, и стало хорошо, жить легко, поднимите. Ну, сколько людей, много очень. Вот. Но некоторым... А кто до сих пор чувствует, что тяжело? Есть такие? Ну, пару человек. Вот они и спрашивают все. Это надо продолжать, и будет лучше, однозначно. Все то же самое продолжает.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Следующий вопрос у нас из Киева, 1 от Милы. И готовится Татьяна из Омска и Инна из Санкт-Петербурга. Мила, вам слово.
Всем здравствуйте. Олег Геннадьевич, спасибо за молитвенный ретрит. Была у Храма Господнего сегодня. Последние 20 минут. Спасибо вам. У меня вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, в молитве приходят ситуации или мысли о себе, и я их отдаю тоже Богу. Ну, сегодня получалось так. Прошу помощи Бога мне помолиться или домолиться вместе. Я этим не оскверняю Бога. Вот если плохие ситуации, отдаю его в молитве.
Конечно, оскверняет. Он такой вот скверненный становится Бог. Стареет от этого. Вот. Несчастным становится. Конечно, однозначно. Вы Бога с кем-то путаете, моя хорошая. Бог это как солнце. Солнце можно осквернить? Солнце можно осквернить нашим присутствием? Можем осквернить солнце? Нет. Бог еще больше. Солнце это просто солнце, а Бог это как миллионы солнц. Поэтому, конечно, Бога никто из нас не может осквернить, однозначно. Он сияет и растворяет в себе все, что с чем соприкасается. Поэтому, если вы рядом с Богом посидели, то, конечно же, ничего страшного для Него не будет. А для вас большая удача. И то, что вы
увидели гроб Господень, это в Иерусалиме, да, вы увидели, да, Иерусалим, время молитвы в конце 20 минут последней. Это так прекрасно, что Бог вам дал такое видение. Так что вы не стесняйтесь, не надо Бога стесняться. Женщины иногда такие стеснительные, они плохое видят, им не нравится, а хорошее видят, стесняться начинают. Так что все нормально.
Хорошо.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Следующий вопрос у нас будет от Татьяны из Омска. Готовится Инна из Санкт-Петербурга и Наталья из Казани. Итак, Татьяна, мы вас слушаем.
Всем благодарность большая за любовь, за возможность задать вопрос. Олег Геннадьевич, я хотела спросить у вас про то, как вообще происходит этот выбор Бога, то есть посредством чего мы делаем выбор в пользу Бога, как понять, выбираешь ты Бога или нет. Вот вроде бы стремишься, такое ощущение, что уже давно Бога выбрала, вот, да, но понять на заднем фоне. И
то здесь вот я
это по милости старших или от духовной практики, или прошло волевое усилие. То есть это вопрос.
Нет, нет, это все не так делается. Не так. Это все делается через служение. Вы не понимаете одну вещь, что судьба все равно вас будет перетягивать на себя. Она же силу имеет, она насилие совершает над человеком. И вы просто, когда человек Богу служит, то там есть стадия определенная. Первая стадия, когда Бог благодарен вам, то вместо усилий, то есть вы сначала, когда служите Богу, просто себя заставляете. Потом, когда Он вам благодарен становится, Он вам дает счастье от служения. Это первая стадия приближения. Вы чувствуете, как хорошо. Вы уже не думаете, я близка к Богу или нет. Просто вам нравится Ему служить. Следующая стадия. Ему так уже нравится, как вы служите. Он дает вам миссию. То есть служение на всю жизнь. Он на вас рассчитывает уже. Знает, что вы не бросите. И тогда уже у вас с Богом устанавливаются очень теплые отношения. Потому что Он очень близко к вам относится. И Он надеется, рассчитывает на вас, думает о вас в это время, как вы служите. И вы чувствуете это все, чувствуете Бога, как Он с вами взаимоотношения стоит в это время. Поэтому не надо думать о приближении к Богу, а надо думать о служении Ему. Бывает, что служение не слишком близкое к Богу. Вот я, допустим, грязную работу выполняю. Есть много наставников, которые проповедуют людям уже в духовной среде, и ну, как бы они возвышаются от этого. А Бог мне вот дал такое служение, что я всегда служу людям, которые ничего не знают о Боге. И это такая грязная работа. Вот. Но Господу очень нравится то, что я это делаю. У меня сердце радуется постоянно, и мне нравится. Поэтому приближение не означает, что там на пьедестал почета встал или там возвысился, как ты летаешь в облака. Вот. Это просто служение.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. У нас остаются последние два вопроса, и будем завершать тренинг. Итак, сейчас у нас будет задавать вопрос Инна из Санкт-Петербурга, и затем готовится Наталья из Казани. Инна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, все участники тренинга. Благодарю, Олег Геннадьевич, за ваши труды и за то, что Господь через ваши труды дает вам знания и понимание. Такой вопрос. По вашей рекомендации молитва пришла с ней лишь в течение 5 часов. Один час 5 минут на анонсе, статистическое положение тела. И остальные 55 минут,
в
каком положении тела
вы можете? Можете сидеть просто на диванчике спокойно. Если тяжело сидеть дальше, вот вы в час прямо вложились, можете немножечко потихонечку ходить. И самое главное включить молитву. Если она включилась, вы ходите, все равно память о Боге хорошо живет у вас. Мысли стоят спокойно. То есть это еще зависит от тела. Бывает, что тело стареет, и человеку сидеть 2 часа уже просто невозможно, поэтому он просто ходит потихоньку. Я в молодости сидел в позе лотоса 2 часа ровно прямо, и не двигаясь совершенно, молился так много лет, где-то до 40, наверное, лет, а потом я уже начал вот так вот, час посижу, потом хожу. Кто еще старше, я смотрю, они даже вообще и час сидеть не могут. Ну надо, это надо для здоровья.
Насколько потребление от сна регулярно, так сказать, воруем менее 7 часов сна, насколько это критичное стадие здоровья?
Вы сокращаете продолжительность своей жизни. Вот вы спите по 7 часов и будете жить меньше лет на 5. Вам надо 7,5 где-то спать. Ну, в основном, я вот смотрю, людям надо 7,5-8 в сутки спать часов. Это зависит от нервного напряжения, от нагрузки нервной и от количества свежего воздуха. Вот сейчас все на фестиваль приехали, здесь много свежего воздуха. Спать не хочется. То есть поспал 6-7 часов, выспался, и все, и не хочется. Потому что много свежего воздуха и много счастья. Когда человек нервная работа, дома нет свежего воздуха, квартира, рабочие места, то не хватает праны, человеку надо больше спать. Есть разные факторы, которые влияют так.
А может,
да, если качество сна маленькое, еще человек еще плохо спит, то тогда еще дольше надо спать. Поэтому в возрасте надо больше спать людям, потому что у них качество сна ухудшается. Однозначно, когда человек не досыпает, он погружается в невежество. Ему тело не дает нормально жить. У него нет настроения, нет сил, нет концентрации, нет воли. Блоки начинают копиться в организме. Поэтому сна должна быть достаточно. Нельзя фанатеть в этом вопросе. Только когда человек обретает любовь к Богу, он становится настолько счастливым, что ему не нужен сон. И такие люди могут спать и по 2 часа, или вообще не спать. Есть святые, которые вообще не спят. Им не надо просто. Они настолько счастливы. Сон — это подпитка. Когда человек глубоким сном спит, у него есть электромобили, они на ночь включаются в розетку. Так человек тоже. Он на ночь включается в розетку. Когда человек глубоким сном спит, то сверхдуша или Господь в сердце питает человека счастьем. Он накачивает счастьем человека, и человек спит. Вот он напитывается от Бога, сисю сосет из сердца, сисю сосет Бога. Вот. И потом он высыпается, и ему можно жить дальше. Но если человек не подпитывается от Бога, он становится нервным. Поэтому глубокий сон нужен обязательно человеку. Для этого нужна вода. Если в воде лежать, то сон улучшается. Вода — это мать тоже, это мать природы. Эта энергия Луны, она улучшает сон.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Мы подходим к завершению тренинга. У нас остается последний вопрос из Казани от Натальи. Наталья, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте, Олег Геннадьевич, мои поклоны. Благодарим вас за пример. Мы продолжаем стоять в холодной воде после вашего приезда. Стараюсь общаться с добрыми людьми. Я хотела спросить, правильно ли просить Господа разорвать связь с бывшим близким человеком, так как чувствую, что вся моя энергия словно уходит к нему. А я очень плохо себя чувствую, просто без сил. Кажется, что смерть где-то рядом. У нас сегодня на алтаре Господь Шива присутствует. Я попросила его разрушить эту связь. Или нужно действовать по-другому, очищать эту связь. Я сейчас испытываю травлю и язвительные замечания от людей, которые на его стороне. Они мне пишут, защищая его. Если что-то не поменяется, мне кажется, я уже не буду.
Ну, надо очистить память у человека, вспоминать хорошее, не помнить плохое. И понять, что человек не является вершителем нашей судьбы. Ни один человек в этом мире. Судьба... она связана с нами и Богом. Это то, что с прошлого мы сделали в своей жизни, мы за это отвечаем всегда, как действует судьба, через кого бы то ни было. Вот поэтому нужно светлую память стараться думать о человеке хорошо, молиться, вот, забыть предательство или не обращать внимания на него. Вот, и думать о Боге больше. А связь разрушить невозможно, потому что так же, как невозможно разрушить память, мы все равно будем вспоминать. Память, она не спрашивает нас. А память означает связь. Поэтому надо чистую память оставить, грязную убрать, не вспоминать. И тогда будет легче. А что, если люди что-то пишут плохое, надо радоваться, потому что они таким образом очищают нас, эти люди. Они едят испражнения в нашем сердце. У меня была такая ситуация, в 13 году началась травля, это первая у меня акции периодически так меня травят. Вот, я думаю, потому что надо. Ну, человек, когда на виду, он гордится собой, начинает. И периодически надо поесть испражнения, которые в сердце находятся. Есть добрые люди, которые эти испражнения кушают. И вот люди как бы начали травлю вот эту вот. И мне так было тяжело, вот как вам. Я страдал так сильно. Мне было чувство несправедливости. За что они так вообще ко мне относятся? Вот. Видите, вы плачете. Я, когда невыносимо совсем было, я уже молился по 8 часов. Пытался избавиться от этого наваждения. Я всю жизнь пытался людям служить, доброе делать, а тут прямо самые все мои ошибки, недостатки вытаскивали и все это обсуждали по всему интернет. Вот. И в какой-то момент я понял, что люди вот сильно хотят сожрать дерьмо в моем сердце. И я просто взял вот и сказал: хорошо, кушайте, если хотите. И мне так хорошо стало, они сразу набросились на мое сердце, начали кушать там дерьмо, а мне стало легче. Ну, я как бы к ним поступил, конечно, нечестно, но я ничего не мог сделать, они так сильно хотели, что я не мог отказать. Мне пришлось им разрешить. И тебе тоже надо разрешить, пускай они хотят тебя очистить, пускай кушают дерьмо в твоем сердце, если им нравится. И ничего же не сделаешь, они хотят, требуют, пишут письма, хотят тебя обличать в чем-то. Вот, а ты служила мужу, старалась, как могла. Вот, поэтому тебе надо отдать, вот пускай кушают, и тебе легче станет, у тебя будет чистота в сердце. Но об этом никто не узнает, пока ты не расскажешь. Тебе будет хорошо, а кому надо, пусть кушают дерьмо. Пускай обсуждают нас, они должны принять это. Это хорошо. Мне когда старшие об этом говорили, тоже, я не мог поверить. Я думаю, ну как это так? Ну как? Неужели правда, если ты разрешаешь людям говорить плохости, тебе легче становится? Да, тяжелее становится, когда этот процесс начинается. Ты кряхтишь, тебе плохо. Но если ты принял, то хорошо. Становится хорошо. И ты не паришься просто. Нормально. Они дерьма наедаются и отваливаются. Как есть вот пиявки всякие, надо кровь пить обязательно. Так и люди есть тоже, им надо дерьмо чего-то поесть обязательно. Пускай покушают. Че ты, это, Наташ, такая скупая? Дай им возможность. Поделись, поделись.
Спасибо, Олег Геннадьевич. А то, что моя энергия уходит к бывшему мужу, это так работает? Или это мне так кажется, что, ну, вот как будто силы забирают?
Его энергия хорошая тебе идет, твоя хорошая ему идет. Бог вас, связывает вместе добрыми нитями, такими чистыми. И между вами такие вот идут такие игры духовные, такие очищение сердца, вы его очищаете, он трясется сейчас от своего поступка, сидит там где-то в деревне, боится высовываться. А ты как бы страдаешь от того, что на тебя все бросаются. Ну, идет чистка, вы очищаете друг друга, милость идет, вы друг другу дарите милость. Все нормально.
Спасибо.
Вы же знаете, что я с вами. Я приезжал, вы же это увидели. Ну, что вам еще надо? Вот все из клуба «Благость», все тоже с вами. Так? Наташа, Наташу все любят. Вот, включат. Все, мы любим Наташу. Ура!
Все Наташу любят. Наташа видит только тех, кто не любит. Что это такое? Надо видеть тех, кто любит.
Я всех вижу.
Все, вот смотри на тех, кто любит, и не обращай внимания, кто не любит. Дай им возможность. Не слышишь меня, я тебе говорю, дай возможность кушать дерьмо. Они все равно будут лезть в твое сердце, писать тебе, дай им возможность. Скажи, да, я такая вот плохая. Спасибо вам, что напомнили. Все. И тебе легче станет. Отдай им, отдай им. Это их дерьмо, это их пища. Пускай едят, если им хочется. Я тоже сначала сопротивлялся, думал, зачем вам это есть? Но они хотят, что делать? Ничего не сделаешь. Требуют дерьма. Из твоего именно сердца. Им нравится.
Спасибо большое. Благодарю вас от сердца, Олег Геннадьевич, за все, что вы для нас сделали.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо большое, Наташа. Кто-нибудь из Казани, девочки, подойдите, обнимите Наташу. Даша, мы желаем тебе счастья.
Наташа ненасытная, ее надо обнимать 24 часа в сутки, чтобы ей лечиться.
Наташа, молодец. Наташа, мы тебя любим все. Ну что, друзья, мы будем завершать тренинг. У нас уже в Париже Лялечка пришла, уже кормят ее. Всем надо уже бежать
будет. Ладно, мои хорошие, рад вас всех видеть. Счастья вам, любви.
Спасибо, спасибо всем, кто сегодня присоединился к нам. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за то, что вы все время с нами, не покидаете нас, даете свои наставления. Безмерные вам поклоны. Спасибо команде, которая трудилась над организацией этого тренинга. Латали звук, как могли, все эти два дня. Спасибо всем огромное за то, что вы пришли, за то, что открываете свои сердца, не боитесь этого пространства, это очень дорого, это очень ценно, что вы можете доверить свою самую сокровенную часть своего сердца именно здесь, и это безмерно, безмерно дорого, и еще раз в наших глазах, да, повышает ценность этого тренинга. Для тех, кто не является клубчанами, но вы видите, что здесь так классно, здорово, душевно, пожалуйста, присоединяйтесь, заходите на сайт благос.клаб, ищите свои города. А если вы их не находите, то подавайте заявки, пишите службу поддержки. Этой осенью будет уже курс для новых организаторов. Вы сможете открыть клуб «Благость» у себя в городе, неважно, где вы живете. Хоть в Австралии, вы все равно сможете это сделать, если вы действительно слушаете лекции Олега Геннадьевича и следуете по его стопам. Поэтому мы благодарим вас всех, приглашаем всех на большие утренние молитвы, которые проходят каждую субботу. А также, если вы являетесь клубчанами, вы можете приходить в молитвенную комнату, которая работает для вас с часу 30 ночи по Москве до 10 утра. Поэтому для всех есть такая беспрецедентная возможность молиться коллективно. Ну и, конечно же, рассылка записи тренинга будет в ближайшее время для всех зарегистрированных участников. Мы благодарим вас всех и прощаемся до следующего тренинга. Желаем всем счастья.
Да, ваши вопросы.
Лядечка, нашли.
Вопросы? Да, ваши.
Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот очень часто мерещится и кажется, что что-то вот случится плохое в семье, там, с детьми, какие-то даже вот яркие картинки каких-то трагедий, происшествий, и ничего не происходит. Звонишь домой, говорит, все отлично, все нормально, все супер. А другой раз, как бы, все хорошо, все супер, на душе спокойно, приходишь домой, а там что-то произошло страшное. Как вот предвидеть судьбу, как вот понимать вообще, ну, дистанцировать, когда что-то плохое происходит, когда, как это вот научиться видеть?
Видите, у вас на пятом психическом слое, который связан с памятью, с прошлыми жизнями, находятся блоки. И эти блоки, они выводят ваше психическое пространство за пределы вашей жизни, в которой вы живете. Ну, в народе это говорят влияние злых духов. На самом деле это влияние блоков.
блоки выводят пространство наружу. И когда, ну, как бы, какой-то небольшой там сложности какие-то возникают небольшие в судьбе, у вас сразу вспыхивает память из прошлого. Вы видите картинки, все, как бы, видите какие-то сложности. Но эти все сложности уже были. Это все из прошлого. Но когда у человека блоки на пятом слое, то он не может видеть настоящее глубоко, не может связываться. Поэтому нужно их очищать. Нужно статику прорабатывать на пятом слое, динамику, токсины. То есть нужно чистить организм глубоко. И когда вы его очистите, блоков не будет, тогда вы перестанете чувствовать прошлое и будете чувствовать настоящее и будущее. А сейчас вы не можете, потому что у вас вот такие вот проблемы. У вас память идет в прошлое. И вы видите, прошлой жизни чувствуете. И они наваливаются на вас, не дают вам покоя. Ваш вопрос, да, мужчина? Вы руку для вопроса подняли? Нет? Просто записывайте. Хорошо. Кто еще? Ваш вопрос, девушка, вот.
Спасибо большое. Я была 2 года назад в Сочи на ретрите и начала тогда молиться за своих 2 сыновей. И у меня вопрос вот личный, да, у меня что-то получилось, что-то изменилось?
У меня к вам вопрос. Вы в Сочи приехали, вас там, ну, большевики не связали?
Нет, 2 года назад.
А, 2 года назад.
2 года назад нормально. Все хорошо было. Это я была еще Анна Черненко, наша наставница, и вот я...
Ну, я к тому, что приезжайте, нормально все, никто там ничего с вами не сделает. Приезжайте в Белоруссию на фестиваль. Будет тоже такой же фестиваль. Чуть побольше будет. 6 дней, по-моему. Приезжайте, время есть, приезжайте. Вот. Ну и молиться начали за детей, и что?
Да, и тогда вы мне сказали, что это 6,7% 2 года назад было. И молитва то идет хорошо, то она как-то уже не очень хорошо. Есть ли изменения у меня? Подождите.
Да?
Да?
Конечно, все прочищается. А по одному ребенку сильно, быстро чистится, потому что там сейчас нормальный период, а другого посложнее период. Угу. Там медленнее чистится.
То есть продолжается?
Да, да, все отлично.
Спасибо.
Все отлично идет, все. Просто до 50% человек не может почувствовать результат. Это как айсберг, он тает, тает снизу, потом раз, резко переворачивается. Так и судьба тоже. Пока до 50% очищается, человек не чувствует результата. А после 50% резко раз начинает чувствовать. Вы еще до 50% не дошли, поэтому не чувствует. Да, ну все идет нормально. Ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, что делать, если ребенок 9 лет позволяет себе вести себя очень агрессивно в отношении родителей? Как правильно себя вести с ним?
Есть разные категории детей. В целом лидеры, дети, лидеры по природе, они все имеют свое мнение и его будут отстаивать. И только лидеры, дети по природе, они на самом деле приносят большое счастье потом родителям в будущем. Главное их выдержать в детстве. Например, у меня родители никогда не были авторитетами. Я всегда действовал, как сам считал нужным. Принимал решения и совершал поступки. Мама сильно страдала. Я там с 12 лет начал босиком по снегу бегать. Начал проруби нырять там. Начал йогой заниматься там и так далее. Молитву я тогда не знал. Еще было время Советский Союз, атеизм. Не знал, что есть молитвы. Я делал все, что знал. И маме было очень тяжело. Я там постился, голодал. Мама не могла принять такой образ жизни у меня, рискованный. Она привыкла, потому что и делать было нечего, потому что я был такой уверенный ребенок. Я сам решал, как мне жить. Это лидерские качества. Есть 3 типа уверенных детей. Есть дети, которые уверены с помощью знания, и только знание может их убедить. если более сильное знание не сталкиваются, то они принимают это. Есть лидеры, руководители, как у вас ребенок. Он не знанием руководствуется, а амбициями. То есть, и поэтому с ним надо договариваться. Вот, допустим, помните мультик «Дядя Федор»? Почему его назвали «Дядя Федор»? Потому что он был руководителем, и родители его тоже семья руководителей, если посмотреть на их поведение. Дядя Федор, у него были в подчинении кот, Матроскин, там, пес, вот, синичка, это птичка. И
Галчонок.
Волчонок потом уже, это следующий, да, уже?
Галчонок.
Галчонок был еще. Говорит, а Галчонок-то ваш того, а он нет, не того. Там его током дернул, тоже последний сет. Вот. И с ним договаривались все. Его никто не заставлял, он принимал решения, с ним договаривались. Вот так вот, когда ребенок руководитель по природе, с ним можно только договориться, заставлять его бесполезно. Он может даже погибнуть, желая своего достигнуть. То есть у него нет тормозов. То есть его можно только договориться. Поэтому он дядя Федор такой ребенок. Уже с детства он руководитель. Все. Он рождается, вот так вот на всех смотрит. Маленький родился ребенком. Тогда те. Потому что человек, он не умирает на самом деле. Он помнит. Ну, он как бы по ощущениям остается тем же самым. Вот человек, допустим, был директором завода и умер в таком состоянии. И он рождается, он такой, в том дело, он еще директор завода, но уже в новой жизни. И его не переубедить, что он, у него опыт огромный, там 50 лет управления, его не переубедить, что он просто ребенок маленький. Это невозможно. У него в сердце другой опыт, и он будет этим опытом жить. Ничего не сделать. Вы чем занимаетесь? Какая у вас деятельность?
Я работаю в сфере красоты.
Вы там руководитель чем-то?
Нет. Нет?
А муж?
Муж руководит.
Ну вот, видите, он пошел вашего мужа, и вы с ним ничего не сделаете. Надо с ним договариваться. Он эксперт, он знает точно. А? Где?
Прямо перед вами.
Вот.
Прямо перед вами.
Вот, мальчик.
Вот.
А, вот это?
Нет, с вами, в
кепочке. А, в кепочке. Ну все, вот он начальник. Он начальник. Ничего не сделаешь.
Нет, я.
Ты? А. Вот это вот.
Мальчик, встань.
Да. Вот. Встань, пожалуйста. Ну вот, да, вот он начальник. Все. Ничего не сделаешь.
Спасибо.
А?
Это он точно.
Это уж точно, вот так говорит девочка.
Да, точно.
Он такой, даже точно, да, он командует всеми, да? Ничего
да.
С ним не сделать, да?
Да, и он такой на репетициях.
На репетициях тоже, да? У меня сомнения есть.
Да.
Ну, видите, ну, что сделать? Ну, так. Какая ситуация в жизни? Договаривайтесь с ним. Дядя Федор пускай он будет. Да, ваш вопрос?
У меня такая проблема, которая мешает мне жить. Я родилась, мама воспитывала меня одна, и она с рождения закладывала такие вещи, как суеверие. И это суеверие идет со мной по жизни. Очень
это не мама заложила. Есть три типа веры. Есть вера в невежестве. Люди прямо чувствуют, что будет беда, чувствуют, что этим миром руководят злые силы. Они прямо уверены, они это чувствуют. Подтверждение в интернет находят. У них нет сомнений, что вот так все. У них нет сомнений. И эта вера в невежестве, она существует. Это вера. Вера означает знание. Люди такие обладают знанием. Они уверены, что вот так вот это все. У них есть уверенность. Они читают, да, вот через вакцины всех хотели зачипировать. Вот коронавирус сделали семья вот этих вот там каких-то богатых людей, чтобы уменьшить население Земли. Они уверены в этом во всем, что вот так это действуют какие-то сильные личности, и хотят всех теперь кормить этими сверчками, всех хотят кормить теперь, вот это следующая тема. Вот, все глаза квадратные, так и есть, все, все, значит, теперь будем сверчки жрать, и все будет плохо у нас. Потом осеннее пальто уже не покупать не надо, то есть. Вот это называется вера в невежество. Другие люди верят в себя или в деньги. Они как бы верят, что у них все получится в жизни, все нормально. Они смотрят фильмы, там, ну, человек несет бревно, там, у него украли дочку, он всех поубивал, пули мимо него пролетают, вот так, даже в упор стреляют, вот так, и все мимо. Вот. И он дочку спасает, всех убивает, там, все. Это для них фильмы. Для тех, кто вера в невежестве, фильмы ужасов для них. Все, матрицы всякие. Все плохо, все контролирует, злая сила, все вокруг. Вот. Вера приходит человеку не в этой жизни, не через бабушек, не через дедушек. Она приходит с прошлой жизни. Вот как мы верили, так она и приходит. И у человека две веры по факту есть. Одна вера – это то, чему он учится верить в Бога, допустим. А вторая вера – это то, что осадочком живет внутри, и она будет оставаться долго еще. Поэтому если у вас, допустим, вера в злые силы, вы чувствуете, к вам притягивается такая информация, что все контролируют злые силы здесь. Все в этом мире, поверьте мне, дорогие мои друзья, контролирует Господь. Без него даже травинка не шелохнется. Понимаете? Все контролирует Господь. И если он допустил, что злые силы, значит, это тоже к лучшему. Это так надо для нас, для нашего развития. И надо это тоже принять. Если он допустил, что мы как бы гордимся собой, пытаемся без Бога жить, всего достигать, это тоже к лучшему, это тоже нормально. Но если в вашем сердце есть какая-то вера неправильная, ничего страшного, не беспокойтесь об этом. Надо продолжать культивировать правильную. И тогда постепенно неправильное отвалится.
Некоторые говорят, чтобы я дочери своей не передала, это там мусор нельзя носить после там пить.
Вы это реагируете, да? Надо стучать по дереву. Через какое-то плечо надо плевать обязательно. Там, если кошка идет, то все как дец. Вот, то есть, ну то есть, то есть это вера в невежестве. И вы встречаете таких людей. Вот если мне, допустим, какой-то человек скажет, тебе надо там, чтобы все нормально было с дочкой. Я не все равно, я не реагирую на это. Ну а что реагировать? Они же просто у них это. И что реагировать зачем? Смысл какой? У них кукуня просто не там немножко живет. Вот. Понимаете? То есть у людей связь со злыми духами. Они все воспринимают через призму страха. Есть три веры. Есть вера через радость или счастье. Это вера в Бога. Есть вера через беспокойство, через амбиции, желания. То есть вера, есть вера через счастье, это вера в Бога. Есть вера через желание, это вера в страсти. А есть вера через страх, и это вера в невежество. Ну, потому что две веры у человека. Старая доживает, а новая возрождается.
Это пройдет?
Конечно. Все пройдет. И печаль, и радость. Все пройдет. Так устроен свет. Все пройдет. Только верить надо, что любовь не проходит. Нет. А где музыка-то у меня? А, есть, есть.
Что ты там? Ходят слухи по домам, обеззубые старухи, их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. Их с таким
Деньги ваши соседа собирает негодяя, потому что он на перью похож. И словно муж тут и там ходит слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что деется, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, но хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно...
Это вера в невежестве. Она прикольная, конечно. Но сейчас другие вещи говорят там. Сейчас у нас коронавирус, это искусственный вирус. Это чем люди придумали, всех поубивали. Потом вакцины, чипы добавляют, нас всех чипируют. А что вас чипировать? У вас Господь как в телевизор смотрит всю вашу жизнь. Чего вы боитесь, что вас кто-то заметит? Мобильники прослушиваются все. Если надо прослушать вас, то не надо чипировать. И так все, он включил. И послушает, что ты там делаешь. И с мобильником же живешь. И Господь видит нашу жизнь. И люди могут сейчас увидеть. Скрывать ничего не скроешь. Живи честно просто и все.
Собрание за конфетами,
а я это понял, что они пришли послушать мои вопросы, потому что скоро раздавать конфеты. Ну хорошо, она пришла послушать, остальные за конфетами. Пускай задают вопросы, дети тоже все нормально. Да, ваш вопрос. Все, ваши конфеты, все ваши цветы.
Да, да, спасибо. У меня такой интересный вопрос. Мы с мужем прожили 26 лет, потом верно так. На то время я вас не знала. Знала психолога, если они проучили нас. И разошлись,
как в море корабли, да?
Да, да, да. Нет, сейчас бело-бело. Думаю, что будем обратно. Но коронавируса, так. Мужа
вообще забрал?
Да.
Он ушел из жизни, что ли?
Да. 2,5 года назад. И я думала, почему он не после...
Почему он его забрал Господь, да? Почему коронавирус его забрал? Да. А это вот как раз и есть здоровый образ жизни. Если человек слабый, он не справляется. Есть такие, есть постепенное старение в жизни, а есть старение циклическое. Циклическое состояние происходит через блоки. Если человек блоки накопил, то он может резко уйти из жизни. Когда приходит плохой период, человека раз и нет. Поэтому надо очищать блоки, то есть надо делать статические упражнения, длительное движение, посты. И вас просто так потом не возьмешь голыми руками. Понимаете? То есть я вообще на ногах этот вирус переносил спокойно, вообще без проблем. И ничего, я ездил во время коронавируса, я ездил, лекции читал. На меня все дышали. Вот.
К нам гости приходили за коронавирусом.
А я на них на всех начихал. Поэтому все нормально, как бы. И я просто жил, я во время... Я пробежался в Иваново по морозу. Пробежался по морозу, 17 километров, прям раздетый. Вот, пробежался по морозу и сделал тест, у меня, я сделал тест, у меня был положительный тест на коронавирус, а мне через 2 дня лететь в Индию. У меня заканчивается лекция в Иваново, и я лечу в Индию. Я пробежался по морозу, 17 километров, сдал тест отрицательный, все нормально, и полетел в Индию. Как это возможно? Ну так. Надо правильно жить, учиться.
Нет, я думал, может быть, не осуждал. Ну, потому что хотели обратно.
Он неправильный образ жизни вел.
А, ну да, да.
Он много спал, много спал, ленился. Вот. Был слабовольным человеком. Вот. Когда он заболел коронавирусом, он ничего не делал. Надо было как-то лечиться. Он не хотел лечиться. А когда уже начал задыхаться, было уже поздно. Вот, ну, результат смерть. Если человек не хочет жить, то он умирает. Аллергический врач, когда приходит к человеку лечить его, он говорит, ты из дома выходишь? Тот говорит, я из дома не выхожу. Он говорит, я тебя лечить не буду. Почему? Потому что не хочешь жить.
помирают. Движение – это жизнь. Иди, живи, едь на фестиваль, купайся в речке, длительное движение сделай, ползай, ходи, стой возле деревьев, залазь в воду. Вот, иначе шансов нет. Циклическое старение забирает людей раньше времени. А когда человек правильно живет, то его ничего не возьмет. Учитесь жить правильно. Причина – неправильный образ жизни. Людей убивают. Вы неправильно в семье жили. Вы говорите, я в чем виновата. Вы не вдохновляли его на правильную жизнь. В этом ваша вина, вы остались без мужа. Поэтому все вдохновляйте своим примером близких людей на правильную жизнь, чтобы люди сначала… Потому что есть стадии. Вот вы правильно живете, у человека сначала будет отрицание по отношению к вам, будет над вами смеяться, подтрунивать. Потом будет вам говорить, правильно, давай так живи, делай это. У меня так стадии, как у меня жена пошла 4 часа. Сначала она подсмеивалась надо мной. Потом мне говорила, давай, если помогает, делай. Потом начала завидовать тем, кто это делает. Потом начала сама ходить. Сегодня прислала фотографию. 4 часа прошла, и мне посылают фотографию, чтобы я посмотрел. 5 слоев прочистила. Я всегда, она знает, что она прочитает, но она все равно посылает. Я же муж. Я всех консультирую, я нет, что такое. Надо тоже посылать фотографию. Все, вот она послала фотографию. А так не хотела сначала. Так что все меняется в жизни, надо двигаться вперед. Вот и надо как бы забыть уже ту жизнь, уже все, у вас дальше жизнь идет. Есть другие мужики, которых надо мучить. Вот.
Точно.
А?
Сейчас я знаю, как надо жить. Я думаю, что я знаю.
Хорошо, ваш вопрос? Вон девушка, мужчина. Вы тоже хотите спросить? Хорошо. Да?
У меня непростые отношения с отцом с самого детства, и мы с ним вдвоем пытались их все время улучшить. Но у нас как-то не получалось это, дойти до какой-то конкретики. И в какой-то момент я немножко подостыл, у меня это желание ушло. И мой вопрос заключается в том, что есть ли в этой жизни шанс нам улучшить наши отношения? И вот,
ну, с отцом?
Да, с отцом. Или же это невозможно? То есть вот тот уровень...
Ну, в той степени, как вы хотите, это невозможно. Потому что там очень такая тугая, тяжелая судьба. Вы и так уже улучшили эти отношения процента на 4. Но вот ваши усилия все будут давать какие-то небольшие проценты, потому что там очень такая тугая, тяжелая судьба ваших отношений с вашим отцом. Поэтому надо принять то, что есть, и можно улучшать потихоньку.
Спасибо.
Ну вот, девушка, ваш вопрос. Да?
Спасибо большое. Вопрос про сына. 3 года, 4 месяца, когда он с моими родственниками ведет себя отлично. Когда со мной скандалы, капризы, и что я сделаю неправильно?
Ничего, нормально все делать. Просто вы его мама. Ну с кем капризничать? Вот, допустим, у меня жена, она, вот знаете, ласковая такая, всех любит, всех обнимает. Когда я домой приезжаю, начинает меня учить. Ну я вот езжу, всех учу, меня никто не учит. Должен же кто-то меня учить, правильно? Я приезжаю домой, она меня начинает учить, то не делать, это не так, туда не иди, то не ходи. Ну она учит на своем уровне, вот что она как бы понимает, то и учит. Ну так же ваш сын. Вот с кем ему капризничать, скажите. Только с вами, потому что вы близкий человек. Вы знаете, что близкие отношения самые больные. Я вот думал, самое лучшее, что в жизни, это сделать общину, духовную общину. Я ее сделал, там начались близкие отношения. Все переругались там, перед друг друга, переобижались, перезамучили. Потому что близкие отношения – это боль. Это больные отношения.
Ну, надо, значит, сделать их не так близкими.
О, точно. Чуть-чуть подальше.
Перестать кормить грудью. Например?
Ну, 3,5 года, может быть, уже, да.
может быть, уже пора, потому что уже следующий кандидат на грудь на подходе.
Да.
Значит, будет конкуренция, они будут сражаться за грудь.
Да. И, кстати, вот вопрос еще про вторую. Вот про сейчас беременность. Как-то очень странно, не знаю, не хочу кушать, не хочу пить. Ну так, какой-то блок есть, значит?
Это не блок, она не хватает энергии, нужно длительное движение.
Хорошо.
Потому что не хватает пищеварения, слабое пищеварение.
4 часа или можно меньше немножко?
Можно меньше, но надо ходить каждый день. Потому что он же каждый день кушать хочет. Каждый день 1.5 часа где-то ходьбы.
Без перерыва?
Да. Вот Игорь не беременный, а ходит все равно каждый день 1.5 часа.
Так он один. Мы не знаем всю правду. Может, и беременный.
Вот. Он ходит, поэтому у него много прана, он шутит постоянно. Вот. Он один, видите, а вы вдвоем. Вам на двоих энергия нужна, а вы надо уходить и погуляйте, сразу аппетит нагуляется. Вот мы сейчас почитали молитву, да, поаскетировали. И всем очень-очень интересны мои ответы. Очень. Но кушать хочется сильнее. И поэтому они сидят такие. Как интересно, ну когда же закончится? Ну как интересно вообще, ну когда же это все закончится? Борьба идет внутри. Понятно? Потому что поработали на свежем воздухе, аппетит сразу появился.